Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, мы начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец, а рядом со мной и с вами, как всегда, все тот же полковник
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
Программа наша, как всегда, традиционно. Сначала доклад о положении дел на поле боя, а затем некоторые соображения нашего ведущего по некоторым важным вопросам, ну а затем ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Готовьте вопросы. Полковник Тимошенко вызывается к микрофону. Пожалуйста.
Есть, вот он я. Итак, вести с полей. Особо мне порадовать вас, товарищи радиослушатели, нечем. Мы продолжаем упираться, я бы сказал так, на тех позициях, которые отвоевали еще 6-5 месяцев назад, когда мы закрыли практически всю Харьковскую область, а теперь нас турнули с тех позиций. Мы создали линию обороны на направлении Сватово. И туда сейчас рвутся изо всех сил, пытаясь переправляться через реку и диверсионно-разведывательными группами щупать проходы к Святову. Если вы слушаете брифинги Министерства обороны, то вы, наверное, должны были отметить, что генерал-лейтенант Тимошенко появилось выражение «Лисичанское направление». А Лисичанск – это где? А Лисичанск – это Северодонецк. И мы не так давно вели бои за освобождение Северодонецка и Лисичанска. Вот так вот. А теперь у нас Лисичанское направление. А это уже территория чего? Луганской Народной Республики. А эта территория теперь чья? А это территория России. Понятно, с какими противниками мы имеем дело? Или по-прежнему считаем их укропитеками? Вот такие вот они, питеки. На Донецком направлении, да, под Солидаром и Бахмутом идут ожесточенные бои уличные. Самая тяжелая форма боя, ведения. Уличный бой. Отдельная глава есть в боевом уставе, посвященная этому. Нам немножко повезло, потому что некоторые части противник из-под Солидара, из Бахмута снял в свое время и бросил их под Лиман и Купянск на сегодняшний день. Но, тем не менее, пока оба эти города – это сплошные зоны боев. О том, как может упираться противник, мы должны понять хотя бы потому, что штурмуем Авдеевку и никак ее не добьем. То ли у нас сил для штурма не хватает, то ли противник слишком хорош. А он продолжает обстреливать Донецк, то есть территорию России. А мы ему никак в пятак дать не можем. Южное направление, то есть, по сути, от Гуляй-Поля до самого Херсона. Вот здесь тоже очень напряженная обстановка. Потому что противник ударил вдоль Днепра, прикрывшись с левого фланга Днепром. Правда, ему не очень повезло, потому что там дорога, по сути, одна. Наступать по полям, по которым прошлись дожди и все раскисло, не очень легко, тем не менее, он наступает. И когда я читаю в газетах истеричный заголовок, что 30 танков противника прорвали нашу оборону и углубились. Куда углубились? Зачем углубились? Как мог танковый батальон прорвать нашу оборону? Вы что, шутите, что ли? Товарищи корреспонденты, вы пишете с полей, ну так вы с самого начала забивайте тот заголовок, который будет не выглядеть как гнилая рыба, чтобы на него кидались, а грамотно отражать текущую обстановку, чтобы истерик не было. А то во всем виноват сейчас генерал Лапин. Ага, а то, что его группу войск практически расчистили по кускам, часть утащили. Дайте, дайте резервы. Ушла на Харьковское направление, часть ушла на Криворожско-Херсонское направление. Ага, теперь Лапин во всем виноват. Ну-ну, мобилизация должна все поправить. Я вот сегодня слушал нашего министра обороны. Он уже речь ведет о том, что некоторые подразделения, которые сформированы на базе мобилизантов, практически готовы пополнить ряды сражающихся. Ё-моё, это где же их так набрали-то быстро? За 3 дня подготовили и отправляете? Не, я думаю, что демобилизация не все так просто, и полностью готовы-то они будут к бою где-нибудь через месяц, если не через полтора. И ощутимый приварок, так сказать, от их прихода мы заметим где-то, наверное, в середине ноября, вряд ли раньше. Но тогда можно только что сказать: хлопцы, хавайтесь. А сейчас нам, видимо, придется занять жесткую оборону теми силами, что у нас есть, и не допустить прорывов противника. Ну, что говорить, запоздали мы с мобилизацией. Как-то вот так. Но то, что ее так или иначе нужно было объявлять, чтобы выявить весь тот бардак, который у нас существует, дай бог, чтобы его могли выявить весь, дать по голове тем, кто его учинил, и чтобы они этой головой пользоваться смогли только на пенсии, если им ее назначат, и не подпускать их никаким управленческим решением. Никогда. Метлу дать, и он вместо Джамшута пусть листву метет. А таких у нас, к счастью, или для их счастья, а к нашему несчастью, слишком много. Ну, что хотим-то? Ой. У нас то Шанинку начинают громить, и сразу начинаются крики наших либероидов.
Шанинку разгромили, Шанинка. Это же оплот демократии. Ай, а это что? Это не та Российская Академия Госслужбы и Народного Это там кого-то посадили. Не может быть, он же ничего плохого не сделал. Он не мог украсть, не мог.
Не мог бы украсть, если бы рук не было. А раз руки были, значит, украл. И посадили правильно. И нехрена тут завывать. Полковник Тимошенко, доклад закончил. Жду ваших звонков.
Спасибо. Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович. Мы начинаем теперь разговаривать с любимым до боли народом.
Здравствуйте, Юрий из Ростова-на-Дону.
Ну что, Юрий, вы нам скажете?
Юрий Минаевич, да. Здравствуйте, товарищи полковники. Вас всегда поддерживал и поддерживаю. У меня вопрос один такой. Сегодня утром у передачи на втором канале Гильдеева сказала, что якобы в сторону Одессы летит 3 этих камикадзе, этих вот беспилотников. Кто-нибудь слышали, долетели, не долетели, что это было или это просто разговор? Это первый вопрос.
А как мы можем ответить на него, если вы слышали, как кто-то сказал что-то о чем-то?
Гильдеева.
И как это можно комментировать? Гильдеева. Вы сами видели, чтобы что-то летало?
Нет, естественно. Я просто прослушал Гильдеева программа по второму каналу. Все, вопросы снимаются. И второй вопрос, Виктор Николаевич. Ну вот все время говорят, может, я дурак, что-то недопонимаю. Вот сказали нам раньше, что якобы бензин и прочее идут с Румынии. Но идут с Румынии до Харькова, ведь сколько там тысяч километров? Вы понимаете, это точно.
Так,
но нельзя,
так,
неужели нельзя их по пути-то
попить? Так, да, внимание, я отвечу, все-таки, извините.
Бензина.
Когда работа звонит... Я не услышал вопроса.
Да. Я услышал вопрос. Значит, он спрашивает про горючее. Да, уважаемые, идет не только из Румынии горючка, и не только с Азербайджана. Пусть меня Алиев бросает лаптем. Сегодня открылось... Да не сегодня, вообще открылось. Мы-то, дорогие друзья, нефть закачиваем по украинскому нефтепроводу, который ни в одном месте еще не взорван. Он идет в Европу, там его превращают в бензин, а потом закачивают, возвращают назад в виде горючки, который убивает наших русских солдат. Вот примерно такая схема, которую мы должны честно говорить. Я это узнал сегодня. За что купил, за то и продаю. Спасибо вам за
вопрос. Ой, какие молодцы.
Виктор Николаевич, еще полсекундочки займу. Один раз, когда вы говорили, что закрывали этот, не закрывали, а окружили чуть Красный Лиман. Полчаса вы были в эфире, а потом вас выключили. Вы об этом знаете?
Да, бывает такое, бывает. Ну, я же пропагандист, вы же знаете, да? Если я что-то неправильно говорю, меня выключают. Спасибо, мы уходим на перерыв, дорогие друзья.
Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, предупреждаете, что там милиция? Я говорю, конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Прошу не забывать, что здесь полковник Михаил Тимошенко. Миша, я прочитаю очень разумное письмо Ольги из Дивеева. Уважаемые полковники, когда звонят и говорят, что нашу армию не одевают и не дают обмундирования, пускай тогда говорят вам свою фамилию, имя, отчество, где его не одели, и не какие-то слухи, а ложь распространять в эфире. Это достаточно правильно, Олечка, правильное замечание. Потому что вот мне сегодня прислали, я озверел о том, что прибыли мобилизанты в какую-то дивизию подмосковную, придворную, с мобильниками. А деды набросились, оказывается, у них все вырвали с локтями. Блин, начинаю разбираться. Твою мать, целый полковник, 63 года. Виктор Николаевич, разберитесь, я полдня долбил. А потом оказалось, что это фейк. Спасибо, Оля. Это правильное предостережение.
Нас часто упрекают, что мы не отвечаем на неудобные вопросы.
Да, да, да.
И давай выбираем только удобные. Читаю неудобные вопросы из чата. Антон Бит. Означает ли закрытие неба над Украиной отсутствие над ней спутников? Отвечаем на ваш вопрос. Это первая часть вопроса. Нет, спутники над ней все равно будут летать. Потому что спутник, ядри его в пень, он как паровоз. Не ездит по одним и тем же рельсам. У него единственное, что постоянно, это наклонение орбиты. А поскольку Земля вращается, он каждый раз будет смещаться. И в следующий раз, или через один, или через два, зависит от высоты орбиты, все равно вернется на Украину. И опять будет лететь над ней, но потом снова уйдет. А если нет, то почему? Под почему имею в виду не различные разъяснения «можно, нельзя», а почему до сих пор не закрыли? О как! Ага. Вот, товарищ Рогозин Дмитрий Олегович, а почему вы не закрыли небо над Украиной? Каким образом закрыть? Простыней, спутники ослепить. Ну, ё-моё! Ну, про Гагарина, видимо, человек не слышал. Передачу регулярную насчет, вообще говоря, всех чудес современной технологии. Понимаешь? Разъяснения меня не интересуют, скажите, почему.
Уважаемые товарищи долбидоноры, я хочу вам сделать принципиальное замечание. У нас нет кнопки с Михаилом Тимошенко для того, чтобы кого-то вырубать. Мы не принадлежим к этой кнопке. Это раз. Во-вторых, наш штабной, скажем так, человек, который ведает приемом звонков, он не отбирает их, он берет все подряд, он не спрашивает у вас, ах, вы неприятный вопрос, пошли нахрен. Такого не бывает. Мы принимаем все звонки подряд. О, ну сколько можно об этом
замечательно.
Говорить?
Замечательно, Сергей Ромов. Что творится на мобилизационных пунктах и центрах подготовки? Смерти мобилизованных, драки с контрактниками. Знак вопроса. Так вы спрашиваете, есть ли эти драки и смерти мобилизованных или нет? Зачем знак вопроса в конце? Это утверждение или вопрос? А господин, то, что один из мобилизованных умер от эпилепсии, отягченный употреблением алкоголя.
Это другое, Миша, это другое.
А, да. Понял. Другой покончил самоубийством. Ну, ё-моё. Да.
Вы еще напишите, что ржавой ножовкой ногу отпилили. Уважаемый лох. Продолжаем передачу. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Алексей Черемушек.
Здравия желаю, товарищи полковники. Этот вопрос звучал уже. У нашего государства нет идеологии. Так ведь?
Нет идеологии, да, точно, да.
Да. Но есть идеология, есть у коммунистов, может быть, у них что-то призанять, поправить.
У нас у каждой партии есть идеология. Есть еще социал-демократы, есть еще Единая Россия, есть новые люди. У каждой партии есть своя идеология, уважаемые.
Ну, мне коммунисты больше нравятся.
Аплодирую. И мне нравится за их левые настроения, за социальную справедливость. Вот тут я принимаю левых. Спасибо. Вот мы, миленько, глубоко так и поговорили. Кто в эфире?
Александр. Здравствуйте, Александр из Казани.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вот сегодня закончились голосования в Совете Федерации. Как бы сейчас 4 области, административные области Украины стали равноправными членами властями России. Вот у меня вопрос. Сейчас они как бы стали равноправными членами России. Граница между Россией и этими территориями открывается или нет? Или как будет держаться граница?
Они будут установлены по административным границам, которые были до 2014 года. Все, только точно называйте. Две республики, две области. А то вы сказали 4 области. Это неверно. Спасибо, я ответил на ваш вопрос. Кто в эфире следующий?
Тёшка. Здравствуйте, Михаил из Подмосковья. Что сделаешь?
Здравия желаю, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Я вот позвонил, услышал полчаса назад с Комсомольской правды, возмущение просто нет предела. Оказывается, у нас есть организации, которые в период частичной мобилизации помогают за деньги откосить от армии. Это же преступление.
Да.
Это преступление против государства.
Да, это правда. Это длится уже 30 лет. Вы правы.
А при Сталине
вы правы.
Военный трибунал билет в один конец.
Ой, да при Сталине много чего было. Заходите в Яндекс, поможем откосить от армии незадорого. Да, да. Хоть через час открываем. Да.
Правильно. Вы правы. Вырывать в корни. В корни.
Это Россия, да, да. Я тоже возмущался за 22 года работы в «Комсомольской правде», я только присутствовал на одном суде, где в клетку железную посадили мафиози, который говорил отцу, что вы пожелаете вашему сыну? Сколиоз, язва желудка, рак поджелудочной железы, а может воспаление мозга? Но все это дорого стоит. Все, что мы знаем. Все остальное в туфту. Платят, покупают билеты, и эта машина работает. Все, не хочу быть многословным. Кто следующий?
Андрей из Новосибирска. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот такой вопрос очень важный сейчас в наше время. Таких, как я, очень много. А вопрос заключается в следующем. Я в армии служил водителем, а ныне лишен прав за превышение алкоголя в крови по суду. Таких, как я, очень много, особенно танкистов. Скажите, пожалуйста, будет ли амнистия для таких, как я?
А вы насколько лишены?
Вы
насколько?
Полтора года.
Насколько?
Полтора года.
Сколько уже прошло? Сколько уже года прошло времени?
Да, месяц.
А, значит, судимость еще не погашена.
Да.
Полтора месяца, Миша вам сказал, да?
Ну да, месяц
прошел. А вам
полтора года. Очень хочется. Лишен на полтора года.
Я понял вас. Угу. Черт его знает, Миша, ну опять будем сейчас вольничать с тобой или нет? Вот мы же сейчас от балды должны сказать человеку, правильно? Если бы я знал статью, прим и так далее, я бы сказал, что водители лишены и так далее, несмотря на это призываются. Миш, хочешь нет. Как поразмышлять?
Может, его к Вагнеру? Если... Может, ему к Вагнерам пойти?
Да. Там же, если десяточку получил, там годик кровью смываешь. А другой мой человек, там на месяц
принимают. Таких, как я, очень много. Я поэтому и...
Понятное дело.
Да. Бывали мы среди них. Да. Ну ладно, дорогой мой человек, попытайтесь все-таки найти товарища, который вагнеровцем занимается. А вдруг он вам поможет? Хорошо? Потому что мы с Мишей не можем, Михаилом, сказать вам, что есть такая статья закона.
Закон до сих пор не принят.
Да, и по этой части, да. Да, понял, в том числе и по осужденным. Да, и по осужденным, правильно, Миш?
Да, да.
Пока да. Работает. Работаем, работаем. Ну, хороший вопрос. Но все равно чувство благородное у вас. Едем дальше, кто в эфире.
Спасибо. Человек сначала нам в комментариях это написал, а теперь дозвонился. Значит, да, ему это действительно надо.
Да, я видел.
А не просто тоже, побрехать.
Да. Молодец. Кто у нас в эфире? Надежда Москва.
Здравствуйте, Надежда из Москвы.
Алло, здравствуйте, уважаемые здравствуйте. Товарищи полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Обращаюсь к вам вдова полковника Надежда Москва. У меня остался его бинокль в хорошем состоянии. Хочу передать его фронту, чтобы попал в руки командира. Подскажите, пожалуйста, куда я могу отдать его?
Михаил, спасибо. Как вас зовут?
Поздравляю, Надежда.
Спасибо.
Как вас зовут, Михаил, простите, пожалуйста. Как вас зовут?
Надежда. Как? Надежда.
Надежда, Надежда, пожалуйста, оставьте Катеньке телефон. От «Комсомольской правды» будет уезжать экспедиция или корреспондент. Пожалуйста, и мы позвоним вам, возьмем телефон и публично под видеокамеру вручим одному из лучших командиров. Спасибо.
Бинокль, да.
Бинокль, да, да.
Спасибо.
Спасибо. Вы благороднейшая женщина. Я бы вас поцеловал даже при случае. Спасибо. Спасибо. Ну что, мы уходим на перерыв, а бронец идет. Ну, куда идет бронец, не знает никто.
Как куда? Давай задвижку.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю. Продолжаем военное ревю. С вами, как всегда, Тимошенко Баранец. А у нас на проводе... Кто у нас, Катенька?
Здравствуйте, Александр Москва.
Москва. Камера.
Заслонку убери.
Да. Спасибо, Катя. Кто? Александра из Москвы. Здравствуйте, уважаемый Александра.
Добрый день.
Здравия желаю.
Я вот что хотел сказать. В Москве уже начались гнусные провокации. Звонят какие-то подонки на дом людям по телефону и сообщают о гибели мобилизованных там сыновей, членов семей.
Да, это известно, да.
Как официально должно сообщаться о ранении или о гибели близкого родственника?
О гибели родственника?
Через военкомат.
Да, извещение приходит через военкомат.
Только через военкомат, уважаемые.
В бумажном?
Вы должны знать телефон.
В бумажном.
И в бумажном тоже. Сначала по телефону, а потом, может быть, привезут вам бумажку или скажут, приезжайте, пожалуйста, потому что бабушек нет, чтобы развозили на 11 номере. Так мы ответили на ваш вопрос, уважаемый Александр.
Все-таки по телефону,
спасибо.
Даже военкомат будет звонить, да?
Сначала военкомат, да, а потом скажут, либо вам подвезут бумагу, либо вы должны туда приехать.
Еще вы одно поняли маленькое меня? Дополнение. Вы вначале сказали передаче, замминистра обороны сказал, что уже мобилизованные в зоне боевых действий. Он не обманул вас, потому что мой сын вот 9 дней призван как, и сегодня позвонил, сказал, уже их сегодня отвозят туда, к фронту.
А скажите, пожалуйста, у вашего сына есть опыт участия в боевых действиях?
Нет.
О как?
Нет. Скажите, пожалуйста, а сколько дней они будут ехать в зону?
Ну, он сейчас под Белгородом в воинской части.
Я спрашиваю вам по-русски. Так уже отвозят или в Белгороде в воинской части, уважаемые? Ну, давай по-мужски разговаривать, а?
Нет. Их сначала отвезли.
Так отвозят его уже или в Белгороде?
Тихо, тебе отвечаю.
Они сидят на чемоданах.
Твою
сегодня
мать.
Сказал, а их уже везут туда, ближе к зоне.
Да, сидят на чемоданах, но их везут. Прекрасно, батя, прекрасно. Их, может быть, через месяц отвезут, но они сидят на чемоданах. Будут сначала до 7-го пота гонять на Белгородском полигоне, а потом, может, повезут. И не сразу на передовичок, а в тылы. Сами говорите, что звонят.
Я на этот счет не переживаю за него. Он мужик, он должен воевать. Но подготовка...
Правильно. Так,
немножко постреляли, он сказал, немножко полазили по-пластунски, и все. Вот и вся подготовка.
Да, да. Но там, в Донецке, есть полигоны тоже. Там тоже
учат. А вот теперь представь себе, Виктор Николаевич. Подготовка на тех полигонах, на которых она осуществляется сейчас для мобилизантов, она кем проводится? Она проводится офицерами, которые никакого участия в боевых действиях, как правило, не принимали.
Шойгу сказал только с боевым опытом.
А.
Он сказал.
Боевой опыт же бывает разный, ты понимаешь. Вот если бы сдернуть, к примеру, офицера с передка СВО, спецвоенной операции, это одно. А он, допустим, придет, его пришлют, прикомандируют обучать. И он начнет обучать и кричать: «Бегом, блин, горело!»
Может быть и такое. Может быть и такое.
И местный полковник, который руководит этим центром, позовет их все и скажет: «Родной, ты что, с ума сошел? Где у тебя план занятий? Где конспект?» Вот же начнется что.
Ну все может. Идиотизма много, и сбоев много, и бардака много.
Да.
Это армия. Да. Ну, отец, пожелаем вашему сыну удачи, удачи еще раз, чтобы его хорошо подготовили до того, как он появится где-то на боевых позициях. Спасибо, мы едем дальше.
Спасибо вам. Здравствуйте, Виктор из Краснодара.
Добрый день, товарищи офицеры. У меня будет один вопрос. В 2006 году было ликвидировано старейшее учебное заведение России — военно-инженерная академия имени Куйбышева. 185 лет Академия выпускала военных инженеров веры и правды, служивших Отечеству. Сейчас в стенах этой Академии располагается Высшая школа экономики.
Да.
Была у нас там кафедра оперативной маскировки.
Была.
Одним из направлений 330, маскировочных...
В 334-й аудитории.
Да. Одним из направлений маскировочных мероприятий является так называемая имитация. В Советской армии инженерно-маскировочный полк имел в своем арсенале макеты различной военной техники. Его еще шутку называли «надувной полк». На расстоянии более 30 метров трудно было отличить макет от настоящего гаубицы, танка и так далее. В связи с этим вопрос. ВСУ принимают участие инженерно-маскировочные подразделения или нет? Ведь лучшего способа выявления огневых точек противника — обыграть его артиллерийской дуэли — придумать трудно. Или современная военная наука считает это дело несерьезным, и все это отправлено в утиль, как и академия.
Это точно. Относительно участия инженерных войск я знаю только то, что принимали участие понтонеры. А чтобы маскировщики, мя-а. Хотя надувашки показывали всем еще со времен моей учебы. До сих пор.
Во времена Сереброва показывали надутые танки и С-300 надутые. Полковник Баранец написал заметку: «Сердюков надул армию». Это было в 2010 году, уважаемые. Возможно, есть что-то еще в войсках.
Вообще, мне кажется, к маскировочным мероприятиям относятся, ну, вообще крайне безобразно. Вот как можно в открытую колонну и передвигаться в зоне досягаемости артиллерии противника? Днем причем. Когда там и дроны летают, и космическая разведка натовская там висит, все передвижения видны. Неужели это нельзя делать ночью скрытно? Какая необходимость вот днем эти колонны передвигать?
Ну, днем же удобнее же, все видно же. Мы же понимаем же. А ночью? Да еще с выключенными фарами, да без приборов ночного видения. Ё-моё. Они все и разъедутся веером.
Кстати, вот... украинская сторона к этому более серьезно относится. Вот даже признал Гурулев, что вот когда видели поступление большого количества техники, разгружалось на железнодорожной станции, а потом куда это делось, так наша разведка не смогла определить. Они вот на Харьковском направлении все смогли сконцентрировать. Значит, передвижение было скрытно ночами, что мы не смогли определить.
Конечно,
мы вот,
конечно. Конечно.
Ну да. Что мы можем добавить? Ну вы правы.
Абсолютно прав.
В данном случае Гурулев.
Спасибо, что
воюем, как в шахматы. Очень воюем, как в шахматы играем. Ядрит твою вдрит.
Спасибо, товарищ инженер. Спасибо за то, что обратили внимание на этот момент. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Сергей из Москвы.
А здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Виктор Михайлович, у меня такой вопрос немножко в историю. В историю немножко возвратимся. Вот что не вошло в средства массовой информации или там мемуары, связанные с то, что с Курильскими островами, когда вы пришли с Дуденко, Дудыка, да, по-моему, был такой, пришли к Ельцину, чтобы он не отдавал Курилы, что-то по Курилам там такое было. Что не вошло? Такое, может, морду ему дали, там, чтобы он протрезвел или еще что-нибудь?
Да нет, Я написал обо всем, что было, что говорил начальник генерального штаба. Он очень рисковал всей своей карьерой, потому что он шел против президента, который хотел сдать Курилы. Да.
А, то есть все ничего, то есть все, что написали, то есть все,
да.
Ничего.
Если бы Кремль узнал, его бы сняли с должности, и он бы оказался в тюрьме, лишившись званий, наград, всего, да. Он рисковал, он шел по лезвию бритвы, но он ради России рисковал. Да.
Все понял, спасибо, спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо вам, всего доброго. Антон Бит не может... Андрей из Самары, одну секунду, сейчас... Андрей Бит все не может успокоиться. Так если небо закрыли, то почему спутники летают?
Какой
то есть его разъяснение не интересует, вопросы? Понимаешь? Вот спутники ему плешь проели. Я бы хотел тогда переадресовать Рогозину этот вопрос. Доколе будут спутники летать? Андрей, извините, слушаем вас.
Пожалуйста. Андрей, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Добрый, добрый.
Подскажите, пожалуйста, количество погибших российских солдат в этом конфликте? Нет нигде информации.
Всегда около 6 тысяч. Если верить министру обороны, около 6 тысяч, уважаемые. Вот эту цифру мы услышали на официальном уровне. Вы меня услышали?
Это же смешно.
Кому смешно, это кому смешно. Грустно.
Да. До свидания. Идите, рассказывайте по деревне, что это смешно. Больше мы другую цифру не располагаем. Всего вам доброго. Поехали дальше. Минута осталась. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Добрый день, товарищи полковники. У меня очень короткий вопрос. По 2014 году, если судить, наш Су-24 летал над Дональдом Куком с каким-то там системой РЭП. И еще наши умудрялись сажать в тюрьму американские беспилотники. А сейчас вот эта знаменитая система РЭП «Краснуха», она работает на Донбассе или нет?
Нет, «Красуха» — это совсем не то, с чем летал Су-24.
Ну, это понятно, но я имею в виду система РЭП, которая...
«Красуха», да, работает.
Ее же рекламировали,
да.
Как то, что она давит в радиусе 300
километров. Она работала с территории Ростовской области. Даже украинцы это сообщали. Ну что, Михаил, уйдем с тобой на коротенький перерыв?
Да.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого либо я не обсуждаю.
Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко. Миш, вот только что человек сказал, что я процитировал Шойгу, около 6 тысяч, он говорит, это смешно. Скоровой человек. Шойгу назвал, что погибло с украинской стороны 60 тысяч и 40 тысяч раненых. Это же тоже смешно, да?
Конечно.
Ну вот давайте так вот, ему все дорогие смешно. Друзья. Да, как вам хочется, так и воспринимайте.
А вот человек нам пишет, Сергей Александров. Добрый день, я не служил, но хочу помочь Отечеству. Поехать на СВО. Но меня научат хоть чему-нибудь. Подготовят и учусь быстро. Спасибо. Я думаю, что вам, Сергей Александров, надо прогуляться до вашего военкомата, рассказать о своем желании и, будем говорить, честно рассказать о том, чего вы можете, а чего нет. Вполне возможно, что того, чего вы можете, окажется вполне достаточно.
И вы же видели, 70 тысяч добровольцев, таких же примерно, как и вы, тоже записались на госуслугах. А мы с Михаилом Тимошенко принимаем звонки. У нас осталось еще чуть меньше 10 минут. Георгий, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, Георгий.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вот вопрос такой. Уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров написал в соцсетях, что его несовершеннолетние сыновья отправляются на фронт. Неужели это возможно? Хотя в нашей стране, по-моему, возможно все. Или он это ирония?
Возможно все, какая-то. Да, возможно все. Это право отца, да. Право отца. Во время Великой Отечественной войны, 1812 года, Первой мировой, да. Да, да. Возможно все. Это Россия. Возможно все. А что вас удивило?
А нет, ну дети несовершеннолетние, 14-16
лет. Несовершеннолетние, да, 14-16 лет.
И, по-моему, по закону да. У нас оружие можно, ну, с 18, и присягу люди принимают 18.
А никто еще не говорит, что они там будут с оружием.
Широко известный Миямото Мусаси, знаменитый мастер меча из Японии, зарубил своего первого противника в 12 лет.
А, понял. А еще технический вопрос вам можно, Михаил Владимирович?
Да.
По поводу вот летных шлемов, по поводу, расскажите, пожалуйста, разницу между вот вертолетчики, в которых летают, и летчики. Спасибо.
Да разница между США не такая уж и большая. Вот все, что могу сказать.
Что у тех, у других на очках дисплей, я держал на руках, одевал на себя, да. Там много датчиков. Достаточно умно придумали наши гениальные конструкторы. Может, что-то подворовали, только не говорите, что Бронец сказал. Кто у нас в эфире? Кто у нас?
Здравствуйте, Сергей из Москвы. Геннадий Ростов. Здравствуйте.
Геннадий Ростов, приветствую вас. У меня вопрос обычный, как всегда задавал. Вот референдум пройден, все, где страны ОДКБ, как с ними решать? Вот уже самолеты так, полетели внимание. В Беларусь.
И вот референдум пройден. Ну, пройден референдум. Дальше продолжайте предложение.
Федерации. Где страны
теперь
ОДКБ?
Стреляют по Российской Федерации. Да.
Где думают. Страны ОДКБ, которые должны...
Думают.
У нас говорю ОДКБ, вам, у думают. Них НАТО. Давайте подключайте.
Думают, ребят. Еще раз. Пятый раз говорю, думают, твою
а
мать.
А вот возьмите договор думают. Об ОДКБ и почитайте его внимательно. Там рассматривается...
Кто я такой, как... чтобы доллар увидеть на Йома? Как это? Кто
Йома, да, это вы легко увидите на экране компьютера, набрав буковками договор по ОДКБ. Вам выскочит текст договора.
Там что-то написано прямо того, да, кого-то,
а,
да?
То есть вы считаете, что гораздо проще?
А никому не нужные? Это если...
Да, вы что говорите? Зачем? Ну тогда порвите свидетельство о женитьбе со своей женой. Нахрена оно вам нужно? Оно же вам не нужно совершенно.
Совершенно не нужно.
Ну что же вы? Совершенно не нужно. Зачем вам нужен документ?
Так и буду относиться к ребенку.
Порвите и с женой разведите. Что это за формальность? Подумаешь там, свидетельство о браке. Выброси его в унитаз, да и все.
Вот вы видите, это формально. Вы переворачиваете.
Да не переворачиваю, а вот так вот. Да.
Конкретно. Да. Вот там такая-то сила. А как
попал, так сразу назад пополз.
Значит так, секунду терпения. Отвечаю на ваш вопрос. Договор ОДКБ кое в чем похож на договор НАТО. Он предусматривает защиту коллективную участника договора ОДКБ, если на него кто-нибудь напал. Объясните мне, напали. Пожалуйста, Украина на нас напала?
Да.
Чего?
Напала, естественно.
Во как. Украина, значит,
вы напала. Вы обстрелы имеете в виду, да? Обстрелы, да?
Обстрелы. А вы как всегда говорите, скажите, что это террористический акт, да?
Да мы не как всегда будем говорить. Мы говорим, что это обстрелы. Не надо на нас говорить, дядя, что мы скажем. Жене своей будешь говорить, что мы скажем. Это обстрелы. Да, можно воспринимать их как террористические нападения.
Я вам раньше дозвонился, говорили, Белгород обстреливали. Это террористический акт.
Обстреливали, да. Да, это обстрелы.
Были, да?
Это террористический обстрел, ну, да.
Значит,
да,
вводить надо тероборону, правильно, да?
Да. Тероборону? Да. Тероборону в Белгородской области, которую обстрелили, надо бы вводить. Молодец! Да ты умный, дядька, умный. И военное положение надо там объявлять. Я тоже умный, правда же, да?
И здесь надо обязательно. Обязательно.
Значит так, везде вводим на территорию.
Там миллион, а у нас 300 тысяч. Как это так?
Опять свое.
Да.
850 на тысяч мобилизовать, чтобы заглотить эту Украину. У них миллион, а? 300 тысяч, 400 тысяч. Вот. Что это за дела?
У кого миллион? Это у кого миллион, простите?
У них.
Кого? У кого
у
миллион?
Хохлов.
У
Хохлов.
У кого? 700 у тысяч.
Хохлов.
Зеленский назвал. Зеленский сказал. Вы что, помощник президента Украины? Он сказал больше. Да, 700
считая,
тысяч за 4 мобилизации. Да.
Поляков, не читая
да,
поляков.
О, тех, НАТО, них... Давайте НАТО, 3 миллиона плюсуйте еще. У них 3 миллиона еще, НАТО. Давайте плюсуем. Поговорили с тобой, дядь, да? Хорошо.
А вот это будет, а вот это будет совсем сложно. Это будет вообще...
Какой-ка, о, что ты, блин. Это ж, как нам надо постараться, чтобы разбить 3-миллионную армию НАТО в Европе? Очень круто, дорогой
мальчик.
А батька Лукашенко, а вы слышали? Батька Лукашенко уже... Да, ну вот мы так и поговорили, Миша. Вот видишь, так вот нормально.
Замечательный
где
разговор,
за душевный. Где армяне, Миша, где казахи, да. А ну быстро сюда, все. Завоевать, воевать
всех,
за Россию.
Все к ноги, примкнуть штыки, понятно.
Дорогой человек, они говорят, это не наша война. Вы понимаете? Да, хотя есть договор. Вот батька, спасибо, сегодня объявил, что они участвуют в спецоперации, правда, без направления личного состава на территорию Украины. Оригинально, очень оригинально. Но скажем спасибо Белоруссии, они отреагировали, и там, где 15-тысячная группировка Украины стоит напротив белорусской границы, батька туда поднял войска и там привел их в боеготовность. Спасибо, кто следующий в эфире? Кто в эфире?
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня такой вопрос. А почему Украина не объявляет нам войну? Чего они боятся или наоборот не боятся?
Ну, это как Тимошенко говорит, у Зеленского спросите, да, Миша?
Да. А потому что, как мне представляется, если вдруг Украина с перепугу объявит нам войну, чего, вообще говоря, очень хотят в НАТО, то она же тогда наткнется на то, что мы снимем белые перчатки и начнем воевать без всяких ограничений. Значит, железные дороги в хлам, мосты в труху, тоннель засыпать, мирное население будет шляться по полям и питаться брюквой.
Так? Хорошая картина, мне нравится, мне нравится. Почему?
Хороший человек, а? Правильно мыслите. Спасибо, спасибо. Возможно, мы к этому и придем. Не знаю, не знаю. Я не внук бабы Ванги. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Руслан из Саратова.
Здравствуйте. Добрый вечер, товарищ.
Добрый.
Я вот хочу спросить, Виктор Николаевич, я вот вас слушаю постоянно на радио «Комсомольская правда», это в интернете, вот. И вы очень грамотный, ну, скажем так, умно ведете передачу, диалоги. Суть в этом. Следующее. Вот у нас президент Владимир Владимирович Путин объявил, что основная цель, это одна из основных целей, это демилитаризация Украины.
И денацификация. Две задачи, да, две задачи. Да, продолжайте. Да. Да.
Почему мы не, скажем так, уничтожим Министерство обороны Украины, так как это боевая единица, и президент Зеленского? Это тоже боевая единица, потому что он главный командующий их.
И уважаемые, отвечаю. Вопрос. Да, да, говорите, да.
И второй вопрос.
Говорите.
Я вот я смотрю приложение FlyRadar24. Это зарубежное приложение. И там показывают самолеты, трафик, воздушный трафик по всему миру. И что выясняется, американцы, ну, не стесняясь, ведут боевое дежурство около границы.
Да, вы правы.
Да, аваксы постоянно летают вдоль границы.
Почему их нельзя убрать их?
Потому что они летают над границей государств, не являющихся Украиной.
Уважаемая операция, эта операция, это 16 миллионов. Почему? Они у меня тоже вопросы. Почему? Не знаю ответов. На завтра.
Полковника Виктора Баранца.